Мы переходим к нашей следующей теме. У нас на связи есть Яна Смелянская, член Харьковской правозащитной группы. Харьковская правозащитная группа выпустила мониторинг нарушений прав человека в декабре на неподконтрольных территориях. Об этом мы будем говорить. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, основное, я так понимаю, что вот этот мониторинг, это, в общем-то, типичное для вас дело, вы выпускаете это каждый месяц. Чем отличается декабрь месяц, возможно, от других? Какие нетипичные, возможно, случаи вы зафиксировали?
Ну, я не могу сказать, что мониторинг ситуации с правами человека на оккупированной территории в декабре отличается от предыдущих наших аналогичных мониторингов, потому что те случаи, которые мы фиксируем, которые касаются ранений цивильного населения, убийств, гибели гражданских в результате обстрелов, это все актуально, к сожалению, начиная с 2014 года и по сегодняшний день. И поэтому разницы большой в конкретных случаях, наверное, нет.
Какие тогда типичные случаи?
Ну, на что мы обращаем внимание прежде всего, это ранение гражданского населения в результате обстрелов, это гибель гражданского населения в результате обстрелов, также незаконные задержания и люди, которые пропали без вести на неподконтрольных правительству Украины территориях.
Как вы это выясняете, фиксируете, откуда у вас эта информация?
Ну, прежде всего, мы делаем срез по всем источникам на оккупированной территории, то есть это и их какие-то официальные сайты, и социальные сети. У нас работает несколько человек, но, естественно, не могу назвать их фамилии, которые дают нам информацию непосредственно оттуда. То есть все это собирается, анализируется, отсеивается фейки, как мы называем, и складываем вот в такие вот срезы.
Какие-то конкретные. Вот открыла ваш, собственно, отчет, и он выглядит так. Например, в ночь с 21 на 22 августа, это ранее стало известно, да, о том, что был убит Богдан Афанасьев, который пытался провести сигареты контрабандные в Россию. Насколько, например, типичны такие, ну, я даже не могу понять, это даже не то, что же самоуправство, это, наверное, то, что они считают по своим-то законам вполне законными действия.
Да, к сожалению, ну, то есть я не могу сказать, что это система, такие случаи, как вот с Богданом Афанасьевым, но, к сожалению, то есть да, они есть. То есть мы говорили уже о тех же случаях, которые связаны с работой грузчиков на контрольно-пропускном пункте в станице Луганской, да, то есть людей задерживают представители незаконных вооруженных формирований, и в итоге человек либо пропадает, и его больше никто нигде не видел, либо через какое-то время находят мертвым.
А кто эти люди? Ну, то есть обычно гражданские люди или кто они?
Это обычно гражданские люди, преимущественно это люди, то есть человек, который помогает там переносить сумки бабушкам, дедушкам пожилым через этот контрольно-пропускной пункт. Вот так вот. Это грузчики, которые работают вот на контрольно-пропускном пункте. То есть среди них есть как люди, которые проживают на оккупированной территории, так и вот как последний случай был с Николаем Петуховым. То есть молодой человек проживал фактически в станице Луганской, то есть под контролем правительства Украины территория, но задержали его на оккупированной территории. То есть есть свидетели того, как его задерживали, кто его задерживал. Вот. Но, к сожалению, с того времени, это был август 2017 года, о нем ничего не известно.
Вот читаю еще одну выдержку. 4 декабря в Свердловске произошел грабеж, пользуясь грозным и беспощадным, пишете вы в своем отчете, имиджем так называемых МГБшников. Свердловчанин Вадим Калинин совершил ограбление, постучал в частный дом, дверь открыла хозяйка. Да. Калинин показал какую-то корочку, заявил, что владельцы дома подозреваются в совершении преступления, в шпионаже в пользу Украины. Ну и взял то, что попалось на глаза, мобильный телефон, скрылся и все равно был задержан. Насколько подобные случаи типичны?
Такие случаи тоже происходят, и в принципе каждый месяц в каждом из наших вот таких обзоров как бы один-два аналогичных случаев мы фиксируем. Когда, да, то есть человек, у которого есть оружие, либо корочка там МГБ, то есть он считает, что имеет право делать то, что он делает.
Снова-таки читаю, пьяный сотрудник МГБ ЛНР закавычена совершил ДТП, да, сел за вас, был пьяным, столкнулся с «Шевроле». А вы там тоже вот так называемые сотрудники, да, так называемых спецведомств не брезгуют спиртным за рулем?
И вот случай аналогичный этому, кстати, вот, к сожалению, бывают чаще всего. То есть, если для гражданского населения, которое там проживает на оккупированных территориях, там комендантский час – это табу, и все прекрасно знают, что в это время там, передвигаться по населенному пункту опасно, то вот для сотрудников ведомств этих республик самое время для того, чтобы вот...
Можно такое делать. Яна, а вы отслеживаете или есть ли у вас какой-то анализ, где это вот такое беспредельничество, если так можно сказать, более развито в так называемой ЛНР или в так называемой ДНР?
Чаще всего такие случаи мы фиксируем по ЛНР. Вот, все-таки по ЛНР. По ДНР, да, они тоже проходят, но реже. В ЛНР все-таки чаще.
Проводите ли вы такие же мониторинги на контролируемой территории?
Да, такие же мониторинги аналогичные этому проводим мы на территории подконтрольной правительству Украины. Мы собираем сведения об обстрелах, о тех же случаях ранения и гибели гражданского населения. То есть это все фиксируется. И вот если, допустим, сравнивать те позиции, которые связаны с ранением, гибелью гражданского населения, то я бы хотела отметить все-таки, что в так называемых республиках таких случаев фиксируется все-таки больше. Вот если, допустим, возьмем декабрь, да, вот о котором речь идет.
Ну да, я тут ремарочку вставлю, потому что абсолютно типично иногда слышать выражения по типу «да все они одинаковые». Имея в виду украинских военных и боевиков незаконного бандформирования.
Ну, по поводу обстрелов, как бы кто стреляет, как стреляет и так далее, ну, мы не можем говорить, потому что все-таки мы не военные эксперты, как бы, и не можем делать какую-то оценку. Но если посмотреть на количество случаев, которые зафиксированы в так называемых республиках и в Украине, то ну вот по декабрю, допустим, да, в так называемых республиках у нас зафиксировано 20 случаев ранения цивильного населения, 5 случаев гибели в результате обстрелов, 4 случая, которые связаны с пропажей без вести, гражданских точно так же. И 4 случая, когда людей арестовывают и обвиняют в шпионаже, допустим, в пользу Украины. Таких вот случаев только в декабре 4. Вот. Если же мы берем Украину, то в Украине по декабрю убитых мы не зафиксировано случаев, но ранений среди гражданского населения зафиксировано 12 случаев. И преимущественно в этом месяце это было Новолуганское, вот там было 8 случаев ранения в результате обстрелов гражданского населения.
Напомню нашим слушателям, что с нами на связи из Харькова Яна Смелянская, представитель Харьковской правозащитной группы. Мы говорим об их мониторинге за декабрь месяц. Они отслеживают, как соблюдаются, точнее, как нарушаются права человека на неподконтрольных территориях. Это программа «Киев-Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Яна, знаете, меня вот в этом еще вашем отчете впечатлила фраза в так называемой ЛНР, так называемые депутаты ранее при принятии законов опирались иногда на украинское законодательство, иногда на российское. Теперь же вектор будет однозначен на российское законодательство, и такое якобы умозаключение сделал вот председатель, все в кавычках, Народного совета ЛНР, снова-таки в кавычках, Денис Мирошниченко. А вы отслеживали, как это происходит, вот законотворчество такое себе, как это опираются сначала на российское, а потом на украинское?
Да, вот если у нас на сайте вот, там более детально покопаться, то мы делали несколько срезов именно по законодательству так называемых ЛНР-ДНР. Вот, то есть, ну, Если будет интересно, там достаточно объемный отчет о том, как это все строится. Вот. Но опять-таки нужно отметить, что если это там 14-15 год, когда у них там было все абсолютно коряво и непонятно, откуда они брали там все свои законы и нормативно-правовые документы, вот, то сегодня все-таки эта система работает более адекватно, что ли. Вот, то есть та же Конституция, да, то есть в 2014 году, когда они анонсировали создание вот, Конституции ЛНР-ДНР, то есть настолько коряво были выхвачены куски там из каких-то советских документов, из российских каких-то кодексов, куски из украинских, то, ну, сегодня все-таки это все почищено и приведено в более какие-то, ну, хотя бы читаемые
Рамки,
документы.
да. А скажите, вот у нас перед вами был в гостях Иван Теренко, один из тех, кто освободился, из кого обменяли из плена боевиков. Вот он говорит, что абсолютно встречал там людей, которые воюют на стороне так называемой ДНР, но при этом их задерживают, подозревая в работе на украинские спецслужбы. Такие обвинения насколько типичны?
Обвинения в пользу шпионажа
Шпионаж
в
в
пользу.
пользу Украины, да.
Да. В самом деле это, ну, вот одно из самых типичных обвинений, вот, которые там можно заработать. Вот, причем за абсолютно все. Вот, если по декабрю, допустим, берем, то ну, вот, случай, который нам запомнился и ну, больше других как бы бросается в глаза, это задержанная супружеская пара в Донецке. То есть она, женщина, работала в Донецкой, то ли областной больнице, и ей вменяют шпионаж в пользу Украины. Она якобы передавала сведения о тех ополченцах, которые проходят лечение вот в больнице на территорию Украины, как бы конкретно ну, в службе безопасности Украины. То есть ну, и такие случаи фиксируются ровно каждый месяц. Это 3, 4, 2, 1 человека, которые вот обязательно проскакивают вот с такими обвинениями. То есть, опять-таки, бывают такие случаи, вот, допустим, как Рома Сагайдак, мы о нем там много писали и с родственниками общались и так далее. То есть молодого человека просто среди бела дня надели мешок на голову и увезли. В течение месяца о нем никто ничего не слышал, но когда уже ну, там буча и в СМИ поднялась, и родители начали ну, пытаться искать своего сына, выяснилось, что он все-таки в МГБ. То есть как бы, первое, что ему вменяли, это шпионаж в пользу Украины. Как бы, вот, ну, прошла несостыковка, то есть его пытались обвинить вот в том теракте, который был в Луганске 7 июля, там погибли военнослужащие ЛНР. Вот. Но несостыковка пошла в том, что на этот момент Роман уже 2 недели числился пропавшим без вести.
То есть
Вот.
уже
После
был
этого...
похищен, по сути.
Да. То есть о том, как рисуют обвинения, по какому принципу привлекают людей, как их хватают на улице, это вот только, наверное, представителям так называемых ЛНР, ДНР известно. Все.
И еще один факт, который меня
Приклад. Мы...
поразил в вашем отчете, это вот история о том, что в бюро судебно-медицинской экспертизы, так называемой ДНР, проводится идентификация неопознанных тел тех людей, которые воевали за так называемую республику. И исследования были начаты еще в феврале. На сегодняшний день установлено вот генотипы более 150 неопознанных тел, а установлено личности лишь 5. То есть как минимум 145 человек неопознанными остаются там. У вас есть предположение, что это за люди?
К сожалению, ну, я не могу предполагать, ну, да, скорее всего, возможно, что это люди, которые погибли там во время боевых действий, но я думаю, что нельзя исключать, что среди этих неопознанных тел есть и гражданские, которые точно так же числятся без вести. На самом деле...
Ну, по сути, это могут быть и украинские военные, и опять-таки россияне, которые пришли сюда воевать.
По сути, да. Поэтому, ну, как бы, когда будет эта экспертиза, как они ее проводят и какие будут результаты, сложно предполагать.
Яна, что дальше с вашими отчетами? Куда они? Или вы их просто публикуете у себя на сайте и на этом заканчивается? Или какие-то организации интересуются ими, и у них есть дальнейшая жизнь у этих материалов?
Ну, наверное, нужно сказать о том, что наши материалы будут ложиться в основу написания и подачи иска в Международный уголовный суд. Ну, над сбором информации, собственно, для этого мы сейчас и работаем. Поэтому
То есть вы работаете
собираем.
непосредственно тесно с украинскими, там, Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой.
Ну, работаем, насколько это возможно.
Спасибо большое вам. Напомню нашим за то, что нашли время, вышли с нами на связь. Напомню, что с нами на телефонной связи была Яна Смелянская, член Харьковской правозащитной группы. Мы говорили об исследовании Харьковской правозащитной группы, о том, как нарушаются права человека на неподконтрольных территориях. В частности, речь шла о докладе, датированном декабрем 2017 года, то есть последний месяц уходящего года.